Тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, называется так: «Что для человека лучше?». Начну наше общение и наше размышление над этой темой с такого места Священного Писания. Это книга Екклесиаста, 6 глава, 11 и 12 стихи. Здесь сказаны такие слова: «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека? Во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?» Я немножко прокомментирую эти стихи. Посмотрите, много таких вещей, которые умножают суету. Я добавлю, не искажая смысл, добавлю, что есть много таких вещей в нашей жизни, которые умножают не только суету, то есть отвлекают нас от чего-то главного, а вообще создает или умножает много проблем. Проблем, от которых мы стонем, от которых мы страдаем, от которых мы хотели бы избавиться, но мы делаем сами что-то такое, что порождает эти проблемы. Я таким образом перефразировал вот 11 стих. И вопрос, смотрите, в этом стихе какой: что же для человека лучше? То есть человек должен что-то выбрать для себя, да? 12 стих. Кто знает, что хорошо для человека? Вот нам по-человечески кажется, вот хорошо для человека что? Ну, далеко не будем ходить за примерами. Мы же встаем утром, да? И когда мы обращаемся к Богу, мы ему говорим, что будет хорошо для нас. Господи, сохрани меня там, ну, от зла, от греха, да. Хотя мы так просим, сами туда лезем, да. Далее, благослови нас силами, здоровьем. Если мы заболели, Господи, исцели меня. Благослови моих детей, чтобы с ними ничего не случилось, чтобы все было хорошо, ну, чтобы, ну, вообще не было никаких проблем. Вот это в нашем понятии хорошо. И мы об этом хорошем просим Бога, чтобы Он так хорошо нам и делал сегодня в течение этого дня. Но здесь задается вопрос: кто из нас, людей, знает, что на самом деле является хорошим для человека в жизни? И дальше сказано: во все дни суетной жизни, которые он проводит как тень. Смотрите, выражение какое. Казалось бы, ну человек, это же не тень, это человек. Вот оно тело, вот оно движется. А вот такое выражение: он проводит как тень. Ну человек это человек, а тень это тень от человека, но это уже не человек. Это видимость какая-то вроде бы человеческая, но это не человек. И сравнение такое, что жизнь человек проводит как тень. То есть, другими словами говоря, живет в каком-то нереальном мире. Теперь, если бы человек знал, что такое хорошо и что такое плохо, вот если бы он это знал, и знал не с точки зрения своей, вот как я считаю, да, я уже сказал, как вот мы считаем: Боже, дай то, это не давай, дай здоровье, благослови детей, чтобы, не дай Бог, ничего не случилось, да, вот это, мы знаем, что это хорошо, но это же не всегда хорошо, как бы, может быть, это ни странно звучало. Так вот, если бы мы знали, что такое хорошо и что такое плохо, с точки зрения Бога, по отношению к нам, людям, да, то мы бы тогда и знали, что нас может ожидать сегодня, завтра и вообще в конце жизни, какова наша будет судьба вечная, спасемся мы или погибнем. Так вот, мы сегодня и будем с вами рассматривать вот именно эти вопросы и именно эту тему. Что же на самом деле хорошо или лучше для человека? То, о чем он просит у Бога, да, и надеется получить от Бога, или то, что иногда происходит в жизни. Мы молимся Богу, мы просим Его каждый день благословить нас. И, наверное, вам приходилось замечать, вот мы просим, благослови нас. А получается в жизни, происходят события, противоположные тем, о которых мы Его просили. Вы не задумывались, почему так происходит? Мы говорим: Господи, благослови меня в пути. В пути машина поломалась. Господи, сохрани меня от опасности, зла, от несчастья и от чего угодно. Упали, сломали руку, подвернули ногу, лежим в гипсе. Господи, благослови меня силами, здоровьем. Вдруг мы замечаем, что-то у нас здоровье начинает сдавать. И много-много можно приводить таких примеров. Просим одно, получаем другое. Так почему такое происходит? Можно, конечно, безошибочно сказать, конечно же, что основная причина всего этого происходящего находится в нас. То есть, вы знаете, есть такой закон библейский, он и жизненный закон, да, на основании библейского Божьего слова. Что посеет человек, то и пожнет. Потому что мы просим: Господи, дай то, но не понимая, что хорошо, что плохо, не понимая причин и следствий, да, мы делаем то, что приводит нас к плохому. И прося благослови, не задумываясь над этими словами, и не задумываясь, что же мы делаем, хорошо это или плохо, мы получаем плохое в жизни. И, конечно, то, что происходит, это результат того, что посеет человек, то именно и пожнет он. Есть причины и есть следствия. Иногда мы говорим, что не можем понять, почему у меня в жизни получается именно так, как будто бы я запрограммирован на какие-то проблемы, на несчастья, на сложности и так далее и тому подобное. Да, вот есть люди верующие, которые, казалось бы, вот как иногда верующие проповедуют неверующим: вот придешь к Богу, будут благословения, там не было детей — будут, был больной — выздоровеешь, исцелишься, слепым был — прозреешь, да, ну типа денег не было — будут, квартиры не было — будет, жены не было — будет, да. То есть вот мы так иногда говорим, я не говорю, что мы все так говорим, но есть такие люди, которые так именно и говорят. А вот теперь мы верующие, да, вроде бы настраивались на сплошную череду благословений, а тут в жизни, вот знаете, вот череда каких-то несчастий. То близкий человек уходит из жизни, то кто-то близкий становится инвалидом, то я становлюсь таким, то заболевание такое, что тут уже, как говорится, думать надо, ой-ой, да причем быстро, да не так, как я привык. То планы рушатся, то дети наши попадают в несчастье. И у нас такое, знаете, возникает ощущение, что одни проблемы. Я же верующий, я же молюсь: Господи, почему, за что, зачем? И я бы сказал, что вот вопрос: зачем, почему, объясни мне, что это довольно правильный вопрос. Так вот, когда в жизни вот такое случается, то есть трудности, проблемы, да, в этот момент вера пропадает, уныние появляется, неудовлетворение жизнью, сомнения в Боге начинаются. Мы в этом не видим хорошего, мы в этом видим плохое. Кто-то это говорит, что это кто-то порчу навел. А я уже, исходя из определенного жизненного опыта и общения с Богом, а я в этот момент говорю, что это Бог снимает порчу и наводит благословение на тебя или на твоего близкого. Это Бог по любви к нам или к нашим близким и родным, да, вмешивается в нашу жизнь, не слушает наших молитвы, отодвигает нас в сторону, понимая, что мы будем просить то, чего не надо, и будем прикословить Богу в том, что Бог будет делать сам, а мы будем ему при этом мешать. И я говорю, что это Бог по любви к нам, к нашим близким, вмешивается в нашу жизнь, чтобы заставить нас задуматься о том, как мы живем, что мы ценим в этой жизни, к чему мы стремимся, каковы у нас цели. И чем все это может закончиться для нас, к чему это все приведет. Обратите внимание, я говорю, череда горестей, страданий появляется в жизни. Мы осмелимся сказать, что это вообще благословение Божье? Или все-таки будем склонны говорить, что это все-таки проклятие Божье? Ну, если учесть, что мы сеем, то и жнем, да, можно сказать, что и проклятие, которое мы сами вызываем на себя. Но если учитывать, что Бог нам это допускает, не отвечает нам на наши молитвы и вместо ответа на нашу молитву давать добро, дает вроде бы не добро, а проблемы возникают, но Бог при помощи их нас заставляет задуматься, чтобы мы сделали выводы, да, чтобы мы из ничтожного извлекли драгоценное, то, может, это все-таки благословение. Это видите, как посмотреть? Для плотского человека это проклятие. Для духовного и мыслящего это может быть благословение, даже когда сплошная череда горестей и несчастий. Несчастий, я говорю, ну, с точки зрения обыкновенного человека. Коль болеем, коль проблема, то это несчастье. Но для духовного человека это может быть счастьем или началом счастья. Так вот, когда такое происходит с людьми, да, я должен вам сказать, в этом видна любовь и забота Бога о спасении человека, который отводит нас от погибели, о чем мы, может быть, даже не подозреваем. Хочу задать такой вопрос. Скажите, что притупляет наш разум и убивает в нас всякую духовную инициативу? Поиск, рвение, боевой настрой. Что в нас это все убивает? Я вам должен сказать, может быть, странные слова. Это благополучное, тихое, размеренное, как мы привыкли говорить, благословенная жизнь, о которой мы просим Бога, чтобы Он именно таким образом благословил нас и наших родных и близких на этот день, на завтрашний и на всю оставшуюся жизнь. Не правда ли? Об этом мы просим, этого мы желаем, и в этом мы усматриваем благословение Божье. Но когда у нас вот такая жизнь, будем говорить, благословенная, да? А мы задумываемся, а у нас возникают вопросы, а мы начинаем молиться, а мы начинаем задавать вопросы и ищем ответа у Бога. Далеко, далеко нет. Вот смотрите, муж есть, или у кого-то жена есть, любовь, взаимопонимание есть, все это хорошо, я не говорю, что этого не должно быть. И детки есть, и достаток в доме, и жилище, и автомобиль, и дети устроены и счастливы, и мы умиротворены и благодарим Бога за все Его благодеяния к нам. Все хорошо, все живы-здоровы, все устроены, полный рог изобилия. Много ли будет у нас причин для того, чтобы задаваться вопросами? Чтобы думать, искать, молиться, просить у Бога при такой благословенной жизни? Я вам скажу, что такая благословенная жизнь – это самое большое и самое страшное вообще испытание для человека. Потому что когда беда, да, это тоже испытание. Испытание – проверка на прочность. Но когда беда, тогда Бог поближе, мы Его ищем, мы к Нему стремимся, у нас выхода нет. Но когда все хорошо, когда все беззаботно и безмятежно, и в душе, и вокруг, выдержать это испытание, сохранить духовность, поиск, ревность, искренность, веру, достигать какую-то цель, не останавливаться на достигнутом, вы знаете, бывает очень и очень трудно. Ну, все хорошо. Какой поиск? Какое стремление? К чему? У вас никогда не возникал вопрос? Вот мы говорим там, да, на Западе, там была свобода религиозная, там люди могли ходить в церковь, там жизнь лучше, там люди обеспеченнее, у них там, я не раз слышал, да и в общем-то и знаю, из общения с теми, кто там живет за рубежом, за бугром, как говорят, да, что пенсионеры, они живут в свое удовольствие, ездят на экскурсии. Кстати, тоже посмотрите, я вот иногда тоже сам смотрю в Риге экскурсионные автобусы, такие бабушки, дедушки, все престарелые, такие все дрожащие. В общем, все им там экскурсовод показывает, рассказывает, возят на автобусе, они путешествуют. То есть они, как говорится, имеют вот такую, будем говорить, беззаботную старость. Да, у них жизнь лучше была, и есть лучше, достаток больше. А я говорю, а вы не задумывались, а почему у них вот в церкви, будем говорить, такая литургическая атмосфера? Постояли, помолились там или не помолились, просто поприсутствовали, дань как бы Богу отдали, вышли из церкви, ну давайте поговорим о Боге, а что говорить, все хорошо, живы-здоровы, пенсия есть, отдыхаем, кушаем, путешествуем, да? Я вам должен сказать, что с одной стороны, это вроде бы хорошо, но каким надо быть духовным человеком, чтобы в такой обстановке не потерять духовность? С другой стороны, это плохо, потому что такая обстановка расхолаживает человека. Мы плотские, и когда все хорошо, нет стимула для духовности, нет для роста, нет для поиска, нет для молитвы и для ревности. Нет вопросов. Читать Библию слишком большая, слишком много информации. Хорошо, создали сокращенный вариант Библии. Кто-то выпустил просто Евангелие, а кто-то говорит, все равно много, надо более сокращенное, там глав 10-15, страничек столько же. Хватит, ну главное нам надо. Что надо верить, надо молиться, надо ходить в церковь и сдавать денежку. Так вот смотрите, я для чего привожу вам такой пример. Вот вроде бы благополучная жизнь, и смотрите, какая выхолощенная религия. Кстати, хочу сказать, мы... Как иногда говорят, мы всегда на 20 лет отставали от них. Мы равняемся на, будем говорить, на христианство американское, западноевропейское. Кстати, оттуда приезжают, ну будем говорить, шишки религиозные, начальство. Оттуда гуманитарная помощь. Оттуда нас проповедями снабжают. Мы равняемся на них. И сами того не замечаем, как приобщаемся только не к Богу, не к Иисусу, не к вечере, а к тому, образу жизни, те же мечты, те же стремления, та же выхолощенность и та же пустота. Кто-то говорит, вот там хорошо живут, вот там благословение. А я говорю, вы знаете, а я потом побыл, посмотрел. Я мог туда сразу, как перестройка началась, мог сразу туда и свалить. У меня были для этого основания, я репрессированный в советское время, у меня были документы, я мог бы взять и уехать. Да даже без этого мне говорили, Саша, переезжай, мы тебя устроим. Побыл, посмотрел на уровень, на сознание, на духовность, и что-то так захотелось на родину. Что-то так не хотелось там жить. Я понимал, что это не мое. Я буду страдать. Страдать, заметьте, не от того, что жизнь будет плохая. Нет, по плоти жизнь будет нормальная. Но будет страдать душа, будет тосковать, будет голодать и ощущать пустоту. Я не говорю, что там все до единого такие. Но основная масса такая. Проблем нет, поиска нет, интереса нет. И с кем-то поговорить, с кем-то поделиться. А кому оно надо? У нас все хорошо. У нас жизнь как в Содоме и Гоморе. Я об этом немножко чуть позже прочитаю, да? Земля орошается как сад Господень. То есть атмосфера, климат, орошение как в раю, который Бог создал на земле. Но заметьте, там же, как и в Содоме и Гоморе, там же эти ценности европейские в виде ЛГБТ, гей-парадов, да, нетрадиционной сексуальной ориентации, там это оттуда. Где лучше живут, там и вот такие, ну, у них это не проблема, а для нас это проблема, да. А они уже привыкли, это нормально, в порядке вещей. Хорошо живем, чем же заняться? Ну, давай попробуем чем-то нетрадиционным. Я опять не говорю, что там все такие. Я никогда такого не имею в виду, что вот все либо хорошие, либо плохие. Так же, как и сказать бы, у нас здесь на Востоке, типа, все хорошие. Ну, тоже далеко не так, и будет это неправдой. Так вот, что я хочу сказать. Когда вот так хорошо живем, все материальные проблемы вроде бы решены. Действительно. Как мы будем задаваться вопросами, поисками, исследовать Писание, стремиться к чему-то, да? У нас нет для этого стимула. Дальше. А когда мы взываем к Богу, когда мы ищем Его лица, когда задаем Ему вопросы и не отпускаем Его руку, пока Он не благословит нас. Да, именно тогда, когда вокруг нас и внутри нас бушует буря. Жизнь бьет нас, как волны океанского прибоя, скалы прибрежные. Именно тогда у нас появляется искреннее желание искать Бога и быть с Ним. Знаете нашу поговорку известную, как тревога, так и до Бога. А когда все хорошо, у нас бывает желание, у нас бывает желание побыть наедине с Богом? Нет. А бывает желание с чем побыть наедине? С телевизором или чем-то подобным, лежа на диване. К сожалению, проза жизни у нас зачастую именно такова. И вот чтобы вывести нас из этого состояния духовного, ну, оцепенения, да, Бог из-за любви к нам вынужден таким образом простимулировать нас, чтобы мы искали Бога. Хотя, как говорит нам Писание, Он и так всегда рядом с нами. Но, к сожалению, и зачастую Он, то есть Бог, нами бывает не востребован. Мы плывем по обыкновению, по течению, как и прочие люди и народы. Пока человек жив-здоров, настроение и образ мышления у него, как у обычного обывателя, есть. пить, получать удовольствие для плоти, учить кого-то, наставлять, мнить о себе, умничать и так далее и тому подобное. Это я говорю сейчас не о людях мира сего, а о нас с вами, о верующих людях. И сколько Бог не взывает, сколько Он не протягивает к нам руки, мы остаемся непробиваемыми. Что имел человек, он не ценил этого. И не был благодарен ни Богу, ни близким ему людям. Почему? Хорошо живется, легко, тепло, светло, мухи не кусают, вопросов нет, проблем нет. Привык, это норма. И я не ценил того, что Бог стоит рядом со мною, что я мог получить благословение, что у меня есть близкие, родные, папа, мама, родной близкий человек, там сестра, брат, который заботится обо мне, или может у меня есть верный друг, да, которые мне подсказывали, которые заботились, я не ценил. И вот начинается, я уже говорю с точки зрения Библии, да, вдруг начинается череда благословений. Человек становится одиноким. Вдруг, внезапно, кто-то умер, уехал. Или становится инвалидом. Или заболевает, или оказывается вдали от родных и близких ему людей. В чужой, враждебной для него обстановке или стране. Заболевает каким-то, я говорю, может быть, страшным заболеванием типа онкологии. И только тогда у него начинает работать мыслительный аппарат. Только в этот момент он начинает думать и выражает светлые мысли, которые не приходили ему в голову раньше. Он начинает ценить то, что имел. Начинает понимать, насколько он был неблагодарен, допустим, там, родителям или близким людям. Или по отношению к Богу. У него появляется желание кого-то нелюбимого им полюбить, кого-то непрощенного простить, а перед кем-то, может быть, просто преклониться и просить прощения. Кто-то, оставшись вот в таком, я подчеркиваю, с Божьей точки зрения благословенном, попав в такое вот, с точки зрения благословенное состояние, ну вы поняли, благословенное какое и для каких людей, начинает говорить, а ты знаешь, я переосмыслил, я понял, до меня дошло, это я делал не так, надо было вот так, и зачем я, и почему я, ой, какой я, Господи, прости, Господи, помилуй. А я говорю, вы видите, вы плакали, что настала череда проклятий, а я говорю, а это настала череда благословений. Ведь когда человек такие мысли выражал раньше в жизни? А никогда. А чем занимался? Чем угодно, только не тем, чем надо было бы. Пока были руки и ноги, пока рядом папа, мама, пока есть глаза и здоровье, пока я не на костылях с одной ногой, я строю планы, я спорю, я выясняю отношения с кем-то. Я кого-то поучаю. Я на кого-то обижаюсь, кого-то ненавижу. Мечтаю о богатстве и об удовольствиях. У такого человека не было причин для переосмысления своей жизни. И вот эти благословения при неумном, недуховном отношении к ним превращались в проклятие. Светлым мыслям от Бога у такого человека не было места в сознании. Он был занят чем-то другим. Да и времени для таковых мыслей у него тоже не было. Он все время был в своих каких-то планах, мечтаниях, грезах. Он был озабочен чем угодно. Только не тем, как я сказал, чем надо было бы. И вот лежит человек такой вот, парализованный, сидит одинокий в старости в однокомнатной квартирке, или ослепший, или сидит и ожидает в больнице приема у врача-онколога. Для кого-то это камера предварительного заключения, для кого-то это тюрьма или не пионерские лагеря, а исправительно-трудовые. А для кого-то этот момент наступает, как для разбойника, когда свой крест вдруг оказывается по соседству с крестом Христа. Вот казалось бы, да, тюрьма, с ума, бедность, инвалидность, неизлечимая болезнь, парализация, одиночество, да? Казалось бы, что в этом хорошего? Или крест, на котором тебя распяли как разбойник? Хорошо это или плохо? Ну вот с точки зрения человека-разбойника распяли, это плохо. А вот если его распяли рядом со Христом, и он увидел, понял, осознал и раскаялся, сказал: «Господи, помяни меня», да? Так я вам скажу, так этот же крест благословения. Это как один человек рассказывал мне, там, ну, слышал, там, предупреждали обо мне, там, не слушать, не, вообще, как говорится, диск будет, поломайте, выбросьте, никому не давайте, ну, в общем, такой рассякой, да. Ну, и человек, как говорится, оказался в ситуации, когда каким-то образом к нему в руки попадает диск. Ну, и говорит, эта женщина говорит: «Я послушала». И там буквально первые слова меня, говорит, так резанули, что я сказал: «Все, понятно, правильно все говорили, я все забросил, а это все слушать не буду, и все, все понятно». Говорит человек, занимался там каким-то бизнесом мелким, да, там торговля какая-то или кафе, я не помню уже. Говорит: «На ровном месте иду, ну, молюсь, верующий же, конечно, падаю, ломаю ногу, ломаю так, что ой-ой-ой. Лежу в больнице, нечем заняться, от скуки не знаю, что делать». Говорит: «А ну так, принесите мне диск». Лежу, слушаю. И говорит, сначала протест, потом вроде тише, 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 тише. И вдруг я начинаю осознавать, что моя жизнь – это торговля. Что Бог, религия, церковь – это так, ну вот, для галочки, для прикрытия, да. А жизнь совершенно другое имеет направление. Ценности – это деньги, торговля, прибыль, имущество. Вдруг я, говорит, понимаю, что меня это трогает за сердце, что да, неприятно, но бьет в саму точку, в само сердце. И она говорит, вдруг я начинаю понимать, какая я была, как она сказала, дура. Почему я не послушала раньше? А потом, говорит, приходят светлые мысли. Господи, я знаю, почему я сломала ногу. Ну, когда бы я вот остановилась и почитала, или послушала, или подумала, или переосмыслила? Да никогда бы этого не произошло. Должно было что-то произойти, чтобы я остановилась и переосмыслила свою жизнь. Это она мне сама рассказывала. Так вот, говорит, сломала ногу, первое восприятие было проклятие. А потом в конце, что это благословение. Я говорю, такое вдохновение, такая радость, такая любовь к Богу появилась, такие мысли, переосмысления. Говорит, слушай, ну вот надо же, вот таким путем Бог меня, как говорится, оживотворил. Мертвый, встань, воскресни. Так вот, я к чему это говорю? Вот такая череда неприятностей в жизни может появиться у людей или у отдельного человека. И как бы это не звучало цинично, да, но в такой момент человеку не до обид, не до планов обогатиться, не до отдыха на Мальдивских там или еще каких-либо островах. В этот момент человек иногда выдает такие перлы мудрости, Такие благородные мысли в его сознании появляются. Такие слова он произносит, которые вроде бы были ему не свойственны, что просто диву даешься. Мол, откуда у него такое? Я же его знаю совсем другим. Он же говорил совсем о другом и совсем по-другому. Тут вдруг любовь, последнее время, пора задуматься. И так смотришь, думаешь, это он или не он? И кто-то говорит, бедный, несчастный, попал в аварию, там поломанный весь, в гипсе, на растяжках. А он говорит, какой я счастливый. Потому что я осознал, что по-другому меня нельзя было остановить. Слава Богу, что я живой. Слава Богу, что у меня сознание не повреждено. Да, мне неприятно, да, мне больно. Но я благодарю Бога за это благословение, что ты нашел путь. Нашел метод, как меня можно остановить. И вот когда я слушаю чьи-то подобные разумные выстраданные слова раскаяния, слова переосмысления своей жизни, я не перестаю поражаться мудрости Бога, который таким несвойственным нам способом сумел воскресить, казалось бы, уже мертвого человека. Особенно часто это бывает на смертном одре. После того, как человек, допустим, ослепнет или оглохнет, или когда заболеет онкологической болезнью. Именно тогда человек говорит самые правильные, самые лучшие, самые мудрые слова в своей жизни. Кстати, хочу сказать, вот я же такой же человек, как все вы. Я когда-то учился, у меня были большие планы, я стремился к очень большому в этой жизни. Я никак не пытался даже думать и связывать свою жизнь с Богом. У меня были планы, и у меня были все предпосылки, чтобы эти планы осуществились. Я и сам довольно был ответственным. Я и сам стремился делать все, так будем говорить, если ставил задачу, то стремился и создавать все предпосылки, чтобы эта задача была осуществлена или эта цель была достигнута мною, да? Я был везунчиком. Я был первым всегда, где бы я ни был, я всегда был первым. По успеваемости, по авторитету, по уважению, да? Мне все шло как бы в руки. И вдруг в жизни мама молилась, я на нее злился, чтобы мои планы, мама молилась, чтобы мои планы не сбылись, а я строил вопреки маме и маминым молитвам и желаниям. У меня началась сплошная череда несчастий. Полное разочарование в жизни. Это еще в советское время. Я понял, что коммунизма не будет. Разочарование в высшем образовании. Мне люди делали пакости. Причем пакости не то, что там случайно произошло, умышленно. Я задавался вопросом, зачем, почему, к чему. Было время, я не находил ответов. Но наступил момент, когда я понял. Когда я пришел к Богу. Не разочаровавшись в мире, я не мог прийти к Богу. Не насмотревшись и не испытав там плохого, я не понял бы, зачем мне Бог, что Он мне говорит, насколько это ценно и почему надо быть очень тесно связанным с Богом. Почему надо любить истину так, как, может быть, мы ничего или никого не любили в этом мире. Придя в церковь, будучи искренним и таким думающим, я столкнулся с непониманием. Меня начали бить не буквально, понимаете, словом, укорами, упреками, насмешками. Вот, хочет святость. Я говорю, ну так же написано. Вот, посмотрите на него, фарисей у нас растет. Я стремился читать, копаться, не умничай, мне говорили. Меня били, били, били. Добили до того, что мне хотелось просто плюнуть на все. Я разочаровался в Боге из-за церкви. Я хотел уйти в мир, как я уже говорил, курить, пить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну, слава Богу, Бог как бы дал мне мысль. А на меня-то ты чего обижаешься? Ну, это люди. Почему из-за них ты на меня? Я же не такой. Ты же читаешь, ты же видишь. Там не то написано, что люди говорят или что творят. И я понял, действительно, несправедливо с моей стороны на Бога обижаться. Я стал самостоятельно учить. Меня били, во мне убивали, как бы так будем говорить, духовность. А это вызывало у меня, наоборот, не согласиться, искать, стремиться. И я вам скажу, когда меня били, когда надо мной смеялись, когда меня упрекали, когда мне делали пакости, да? У меня всегда вопрос был, за что, почему? Как от этого избавиться? Далее, я при этом раздраженный, я недовольный, я мстительный, я хочу дать сдачи, я читаю нельзя. Тогда вопрос, Господи, как это делать, как от этого избавиться? Я вам хочу сказать, если так бы все собрать, что я в жизни испытал, да, вот, ну, когда кончились мои благополучные деньки, да, когда я был мирской. Когда я пришел к Богу, у меня вот сплошная череда, включая по сегодняшний день. Чего хочешь, только не того, чего бы плотской человек хотел. Как говорят, в Библии написано, от темени головы до подошвы ноги. Удары, раны, гнойные там, раны, да. Но это заставляло думать. Это заставляло искать выход. Это вынуждало молиться, искать. Жизнь била. А ответа вот такого, Господи, избавь, не было. Благослови, убери всех этих, которые меня искушают. Нет. Почему нет? Может, я не так молюсь. Может, не о том прошу. Может, что-то не так понимаю. Я это говорю. Жизнь била и заставляла думать. Думать, 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 думать и думать. Я не раз говорил, я говорю, облысел бы, наверное, от всех тех дум, которые были в моей голове. Когда говорят, Саша, ну, тебе хорошо, у тебя все нормально. А было что-то плохое в жизни, ну, в смысле такое, по пониманию обыкновенного человека. Я говорю, ты спроси лучше, чего не было в моей жизни. Так будет короче. Но я вам должен сказать, что то, что я вам сегодня говорю, я говорю не просто так, вот знаете, на меня нашло, решил такую тему вам сказать. Это результат того, что я прожил. И результат того, что я в этих словах, которые вам сегодня говорю, я в этом убедился. Что лучшего стимула для размышления, для поиска, для молитвы, для общения с Богом, лучшей причины для того, чтобы думать духовно, нет, как проблемы, беды, страдания, удары жизненные, да, предательство друзей, изгнание из церкви, ирония, насмешки. Все, что было в моей жизни, все было стимулом, катализатором, ядерным ускорителем, чтобы процесс духовного созревания происходил как можно быстрее. Да, было время, когда я задавал вопросы, за что, почему, Господи, да я же хотел другого. Прошло время. Бог не сразу отвечал. Бог давал еще ни разу, ни два, ни три, ни пять все испытать по-новому и все переосмыслить, еще глубже задуматься. И в конце концов я сказал, говорю, Господи, я понял. Не за что, а почему. Хотя и за что тоже было бы правильно. Бог меня воспитывал. Помните, я как-то говорил тему такую, да? Орлята учатся летать. Бог учил летать. Бог учил думать. Бог учил делать выводы. Кстати, хочу сказать, как некоторые иногда говорят, я вот помолился, и Бог дал ответ. А я говорю, в отличие от вас, вот молился, а ответа нет. Не потому, что небо молчит, не потому, что Бог не хочет отвечать, а потому что, если я помолился, а Бог дал. Ну, дал, ну и слава Богу. Будем петь. Но не будем думать. Бог не давал ответы, а заставлял думать, думать и думать. Я говорю, Господи, я даже просил, говорю, Господи, дай ответ, вот так просто, понятно. Я весь ночью, во сне, в видении. Скажи, Саша, так говорит Господь, там, иди, делай то-то, то-то. Я пойду. Нет, молчит. А потом мысль такая приходит. Саша, если я буду говорить тебе готовые мысли, ты не будешь думать. С твоим умом тебе надо думать, тебе надо дойти, тебе надо понять, тебе надо осознать, все пережить, все переосмыслить, чтобы ты и сам понимал, почему так надо делать, а не так. Я тебе открою чуть попозже, но ты должен быть в постоянном определенном напряжении ума. А потом ты другому скажешь, не просто вот иди делай то-то, то-то, а чего не знаю чего. А ты объяснишь и все за, и все против, и все доводы, почему так надо, а так не надо. Это сегодня я говорю. Вопрос только возникает, я не успеваю его задать, как получаю ответ. Но это уже результат, это уже наработки той жизни, которая меня била и которая меня благословляла. Так вот, что я хочу этим сказать. Когда у человека случаются вот такие беды и проблемы, череда страданий, да? Когда человек лежит на смертном одре, в одиночестве, да? Начинает пробуждаться нечто важное в человеке. Воскрешается его сознание. Была благополучная жизнь, Бог что ни делал, что ни говорил, не мог пробиться в этом бронежилете к человеку в этом бронежилете. Его нельзя достичь. Он не думает, у него все хорошо. Но Бог знает, что в этом человеке еще не умер росток добра. Не произошла окончательная деградация ума. Что этого человека необходимо в нем простимулировать его рост. Его надо окопать, его надо удобрить и полить трудностями и проблемами, вот заметьте, как я вам говорю, да, одиночеством и болезнью, и предательством, и гонениями, и скорбями. Бог человека, как дерево или там растение, которое не приносило плод, решил потерпеть, решил удобрить, полить, да, и окопать. Но Бог не дает человеку все это, все эти проблемы. Бог никого не искушает злом, Бог не создает проблемы. Проблемы, как я вам сказал, возникают на основании нашего сеяния. Что сеем, то и жнем. Но мы говорим, а почему раньше такого не было с нами? А я говорю вам, что Бог просто раньше свою руку благословляющую держал над нашей головой. Смягчал ситуацию, жалея и щадя нас. Но видя, что это приводит нас к проклятию, к потере духовности, Бог просто в этот момент начинает убирать свою благословляющую руку, которую я не замечал до поры до времени. Бог убирает близкого и любящего человека, ему время подходит, и он уходит, либо умирает, либо там уезжает, либо еще что-то происходит, да? Убирает человека, которого я не ценил до сих пор, чтобы на контрасте я вдруг увидел Бога и родного человека, которых я в упор не видел и видеть не хотел. И не понимал, что то, что у меня было хорошо, это была их забота, Бога или близкого человека, там папы, мамы, брата, друга верного, да, я не ценил. Бог убирает, Бог допускает это. И я только тогда начинаю осознавать. Вот знаете, как бывает, дети плачут на могиле мамы или папы. А чего раньше не плакали? Почему раньше издевались? Почему раньше злились на них? Я не понимал. Да, ты думал, что ты просто так живешь, просто так, как сыр в масле. Ни папа, ни мама, ни брат, ни друг, ни Бог. Это просто так. И когда это просто так исчезло, я просто так вдруг понял, что все мое благополучие было связано с ними, с Богом и близкими людьми. Что теперь их нету, и я понял, кого я потерял. Вот тогда приходит раскаяние, вот тогда приходит переосмысление. И именно в этот момент кто-то приходит к такому прозрению. Будучи смертельно болен, кто-то, находясь на зоне с арестантами, кто-то, потеряв зрение родных или близких людей. Так я задаю вопрос. Так хороша ли тюрьма для человека? Это благословение или проклятие? Хороши ли слепота, онкология, туберкулез, одиночество, падение, поражение, предательство друзей или, допустим, крах жизненных мечтаний? Хорошо это или плохо? Это благословение Божие или проклятие? Для плотского немыслящего человека это проклятие. И он скажет, зачем мне тогда нужен такой Бог? А для человека, окончательно не потерявшего рассудка, у которого хотя бы остались остатки рассудительности, да, для такого человека это может стать великим благословением, причиной воскрешения из мертвых. Ну, вы поняли, я говорю в духовном смысле. И мы сами, того не понимая, я имею в виду вот мы, родители, родные чьих-то, кого-то, да, мы сами того не понимая, когда мы стараемся что-либо делать за кого-то, ну, для примера приведу те же уроки, которым задают домашнее задание учителя в школе. Когда мы финансируем или спонсируем чье-то тунеядство, когда мы вместо кого-то думаем и за кого-то решаем его проблемы, типа, я сделаю, ты не переживай, ты не печалься, типа, я все за тебя сделаю, да? Мы сами того не понимаем, когда мы это пытаемся делать, когда мы стоим на подхвате, чтобы этот наш родной близкий человек, как говорят, не дай Бог не ударился, не пострадал, не испытал трудностей, и не, чтобы у него не было проблем, мы сами наводим порчу на наших детей, на наших родных и близких и способствуем их гибели. Мышление у нас не духовное, и доброта у нас безрассудительная, и не по любви Божьей мы это делаем, а по любви плотского, ограниченного человека. Я вам говорю, для чего это? Бог пытается нас таким образом потрясти, заставить задуматься. Мы же тут же стоим на подхвате, не дай Бог, чтобы не потряслась голова и там не появилась какая-то светлая мысль. Нам тоже пора задуматься, что пора прекратить кормить наших взрослых детей, наших близких и родных грудью. что надо отнять их от материнской груди. Я иногда в шутку говорю, может, не очень красиво, у нас слишком большая, но я про матерей, но иногда я образно говорю и про отцов говорю, нам надо, у нас слишком большая и длинная грудь. Мы не перестаем кормить ребенка молоком, вместо того, чтобы он уже думал, что пора что-то делать руками, зарабатывать деньги и жевать более твердую пищу. Нам давным-давно пора перерезать пуповину, чтобы наши дети начали учиться автономной жизни, которая и бьет, и учит думать, и учит делать выводы и извлекать уроки. Нам надо перерезать пуповину и отнять от груди, но предварительно нам надо научить их жить вот в такой жизни, научить бороться, научить не прогибаться, не падать, не хныкать, не лить слезы, а извлекать уроки. Это тот урок, который родители должны были бы преподать своим детям. А если это не между родителями и детьми, то может быть своим друзьям, своим близким и родственникам. Заботясь и оберегая детей, родных, близких от каких-либо проблем, мы сами того не осознаем, что мы проклинаем их. Мы лишаем их возможности что-то испытать и над чем-то задуматься. Мы проклинаем их, ну, конечно же, не словесно, а проклинаем тем, что мы способствуем их проклятию, чтобы не стимулировать их мышление, чтобы они не искали Бога, чтобы не задавались вопросами. Мы являемся пособниками их деградации ума. Мы таким образом убиваем в них поиск, стремление, мышление, веру, надежду, инициативу. Все то, что развивает человека, что возвышает его над обыденностью, что способствует развитию его умственных способностей и талантов. Все то, что Бог хочет пробудить в нас, а мы убиваем это все на корню. Мы фактически, нравится это нам или нет, убийцы душ человеческих. Мы похоронная команда гробовщиков. Мы хороним своих детей. Мы хороним своих мужей, беря на себя всю работу и заботу. Он же наработался, лежит на диване. Иногда, наоборот, кто-то жен хоронит таким образом, беря заботу на себя. Я понимаю, потому что я в этой же плоти и в этой же шкуре, что и вы. Я понимаю, что не хотелось бы, чтобы у нас, у близких наших, родных, чтобы у нас были проблемы. Но хорошая жизнь, как я сказал, расхолаживает. Она проклинает, она способствует деградации. И вот почему я говорю, Запад загнивающий. Я не беру во внимание там на развитие науки, техники, инновации какие-то. Я говорю о человеке. Чем больше думает компьютер, тем меньше человек. Я думаю, вы это должны понимать. Чем больше всяких приспособлений, зачастую меньше человек сам думает. А зачем думать? А вот есть, а вот есть, а вот есть. Самоделкины, кулыбины пропадают. Зачастую Бог из любви к нашим близким, родным, то есть деградантам, которых мы такими делаем, да, берет инициативу в свои руки и начинает очищать их и нас в огненной печи. Начинает отделять шлак. Я говорю, в огненной печи это неприятная процедура. Но он любит нас. Он начинает именно там благословлять нас. Но мы, как всегда, снова стоим около Бога и корректируем его действия. То есть это наша молитва. Мы говорим, Господи, приведи к себе моего сына, мою дочь, там, мужа, жену, соседа, друга, начальника на работе, да, приведи. И мы понимаем, что приводить надо так тихо, подъехала карета, извозчик, мягкие сиденья, посадили нашего сына, нашу дочь, нашего мужа или жену, да, и везут, и приводят его к Богу. Чтобы он не болел, чтобы он не страдал, чтобы работа была, чтобы деньги были, да, там, ну все. И мы, а Бог говорит, как бы, ну, он не говорит, вернее, говорит, но мы не слышим этого, да. А Бог, говорю, как бы нам говорит, ты просил привести его ко мне? Да. И попросил, отойди, пожалуйста, подальше, на большое расстояние. Не стой над душой и не клянчь. А мы стоим около Бога и корректируем его действия. Так, хватит, хватит, Боже, Боже, больше не надо вот этих страданий, а то он уйдет от тебя. Он не выдержит. Делать надо вот так. Так будет лучше. А так будет неправильно. Это смотрите, вот Бог, которому мы молимся, а вот мы стоим. И я задаю вопрос, кто Бог? Он или мы? Кто кого учит? И вообще, кто кому должен был бы молиться? Вот в такой ситуации. Мы ему или он нам? Наша молитва зачастую именно такая и есть. Продолжай, мол, Боже, начатую мною работу на ведение порчи до победного конца. И при этом мы надеемся, мы верим, мы же верующие, да, что таким путем мы поможем нашим близким спастись. А получается все до точности наоборот. Мы губим их, и Бога бьем по рукам за то, что Он пытается что-то делать ради наших близких и родных, за которых мы молимся. И даже ради нас. Когда мы говорим, Господи, возьми меня к себе, приблизь к себе. Он говорит, хорошо, завтра заболеешь. Ой, Господи, я же не об этом. А Бог говорит, а по-другому ты не приблизишься ко мне. Натурка такая. Я вам прочитаю Псалом 89, 10 стих. Здесь есть такие слова. Они коротенькие, да, но довольно емкие. Давид пишет. Дней лет наших 70 лет. А при большей крепости 80. И смотрите, какие слова. И самое лучшее, я добавлю, самое благословенное, самая продуктивная пора жизни человека. Труд и болезни. То есть труд – это трудности. Работа, когда надо что-то преодолевать. Это трудность, знаете, самая благословенная пора жизни человека. Это трудности, проблемы, страдания, жизненные удары и болезнь. И смертный одр, на котором мы можем оказаться. И дальше написано. Ибо проходят быстро, и мы летим. Вы не задумывались, почему так написано? Что обозначают слова «ибо проходят быстро»? Дней лет наших 70. И проходят быстро – это дни лет наших. И мы летим. Как летим? Летим без остановки. Курьерский поезд, экспресс. И только в момент трудностей, тюрьмы, сумы, ударов судьбы, горестей, страданий, болезней, одиночества, мы наконец-то останавливаемся и задумываемся над тем, куда мы вообще летим. Вы видите, да? Почему Давид говорит, мы летим? Ели, пили, женили, строили, покупали и не думали. Я не к тому, что не надо есть, не надо пить, не надо строить, не надо жениться. Это можно делать и думать. И в этом нет ничего плохого. Но когда мы едим, пьем, строим, женимся, покупаем, продаем и не думаем, то мы летим, и дни наши летят, проходят быстро, незаметно. Нет выводов, нет решений, нет переосмысления жизни. И только попав в больницу с неизлечимым заболеванием, мы вдруг останавливаемся, приходим в себя, как говорится, очнулись. Вот тут начинаем думать о смысле жизни. Пока были живы-здоровы, Бога нет, я в него не верю. Я верю в человеческий разум, а тут вот лег в больницу, да? Врачи ходят. А я лежу, спрашиваю, доктор, скажите, а надежда есть? Доктор так многозначительно посмотрел, покрутил головой, ну да, но... Вот тут я уже в человеческий разум перестаю верить. Тут вдруг я осознаю, что... А зачем мне те предприятия, которые я имею? А зачем, кому достанутся банковские вклады? Ну, детям, а тебе легче станет? Ну, да, действительно. Именно поэтому это лучшая и самая благословенная пора жизни. И именно в это время нас посещают самые лучшие и правильные мысли. Тогда я задаю вопрос. Так это хорошее случилось с человеком. Ну, исходя из результата, если мы задумались, то хорошее. Следующий вопрос. А можно было бы этого избежать? Да, если бы думали раньше. А чего это случилось? А потому что по-другому мы не думали. Ну, Бог нас любит. Ну, когда мы разговариваем с ребенком, он не слушает. Мы ему слово, он нам 10. Мы ему 2, он в истерике против нас. Так мы его любим, да. Ну, так что надо сделать? Помочь ребенку. Простимулировать мышление. Открыть в копчике чакру. И через нее открыть чакру в сознании. Я уже, извините, говорю таким языком. Мудреным. Нам приходится его наказать. У нас выхода нет. Если его просто ставить так, мы его не любим. Нам судьба его безразлична. Я не говорю о том, что надо колотить. Вы поймите меня правильно. С ребенком надо разговаривать. Его надо учить думать. Но если он решил, извините, бараном упереться и стоять на своем, ну, придется вставить ему между рогами немножко извилин. Теперь смотрите, вот прочитаю вам стих из 1 послания к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Я не буду читать, что выше написано. Там вы помните грех, которого не было, о котором Павел пишет, что такого даже среди язычников нету, да? Так вот он говорит, что надо сделать с этим человеком. Вот с одной стороны кто-то говорит, надо любить, надо заботиться. Надо проявить участие в его жизни, да. А Павел вот здесь такую вещь говорит. Ну, коль человек вот так обнаглел, дошел до такого греха, да еще и, как говорится, и кичится этим. Павел говорит, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, что такое предать сатане? Ну, по церковному это звучит так, исключить из церкви, да? И типа, чтобы он лишился благословений церковных. Сегодня это не проблема. В
церкви тех благословений зачастую и не бывает, поэтому, предавая его сатане, особенно ничего такого и не происходит. На самом деле, что такое предать сатане, что означают эти слова, которые говорит Павел? Если на человека не действуют слова, не действует обличение, если он не способен слушать, прислушиваться, задумываться, то что надо сделать? Если вот он рвется в грех куда-то, не слушает Бога, не слушает родителей, прикословит, считает себя умным, предать сатане это значит прекратить заботу, прекратить кормежку. Ну, я имею в виду, там, это не малолетний ребенок, взрослый уже, да. Лишить заботы и сказать, то есть не спасать, не подкладывать подстилочку, не молиться, чтобы ему было хорошо в жизни, а дать полностью в руки сатане. А вы знаете, что тот добром далеко, как говорится, не богат. Украсть, убить, погубить всегда, пожалуйста. Предать сатане, перестать трястись и просить Бога, ты ж смотри там, чтобы сатана ему чего не сделал похуже. Предать сатане, это отпустить вожжи. И все вручить Богу, в руки Бога. Чтобы он наелся того греха, чтобы жизнь его колотила, колошматила и в хвост, и в гриву. Чтобы дух был спасен. Что такое, чтобы дух был спасен? Некоторые говорят, ну, тело погибнет, а дух будет спасен. Я говорю, тут не об этом речь идет. Тело с духом это одно и то же. Я имею в виду, это составляющее того, что называется человеком. Составляющие. Чтобы разум был спасен, чтобы в разуме началось мышление, чтобы он пришел в себя и сказал, как это сказал блудный сын, и пришед в себя сказал: я свободный, голодный, несчастный, хочу поесть, хотя бы рожков, мне никто их не дает. В моем доме у отца рабы живут лучше, слуги имеют изобилие пищи. Пойду, возвращусь к отцу моему и скажу: отче, я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Предать сатане, это я так говорю, прекратите кормить грудью, перережьте пуповину. Жестоко, правда? А может, разумно? Ведь если жестокость, злость нами руководит, это жестоко. А если мы, понимая смысл Писания, понимая смысл деяний Божьих по отношению к нам, чтобы нас спасти, не злясь и не раздражаясь, а понимая, что другого метода терапевтического нет, есть только хирургия. Разумно будет предать ребенка сатане? И не только сатане. Не только ребенка я имел в виду. Вроде бы жестоко. А вроде бы и не жестоко. И если человек, как блудный сын, придет и скажет: я теперь только понял. Так вот, исполнение библейского слова, чтобы дух был спасен. А если благодаря этой операции хирургической, очень неприятной и зачастую без наркоза, человек задумается, переосмыслит и придет как разбойник к Богу. Скажите, перерезание пуповины, отнятие от груди, это благословение или проклятие? Конечно, благословение. Ну, чтобы с этим согласиться, чтобы Богу не препятствовать в его такой работе, понимаете, каким надо быть самому, чтобы это понимать правильно и этому способствовать, а не противиться Богу и не учить его, что и как ему делать. Заметьте, предать сатане – это как будто бы земля пустынная, воды нет. Зато вопль к Богу будет, пищи нет и воды нет. Поиск Бога будет, будет ответ, если будет поиск. Если будут стучать, Бог отворит. Если отворит, будет живой опыт общения с Богом. Будет переосмысление жизни. А если мы говорим: Господи, благослови, чтобы у моих детей, за кого я молюсь, приведи их к себе, но чтобы жизнь была, как в саду Едемском. Чем это обернется? Развращением, причем крайним. Я вам прочитаю Бытие, 13 глава, с 8 по 13 стих. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую». То есть, смотрите, какой выбор у Лота был. Выбрал себе, будем говорить, внешне лучшее, внешне более благословенную землю. Увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Ну, не забудьте, что это была земля обетованная когда-то. Там не было Мертвого моря, которое сегодня есть. Там не было той каменистой пустыни песчаной и каменистой, да? Это было что-то похожее на рай, который Бог насадил на земле. И написано: избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, ну, имеется в виду, поняли, Содома и Гоморры, да? И раскинул шатры до Содома. А теперь смотрите, главная мысль. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. В чем грех ихний был? Ну, вы сами знаете, содомиты, Содом, да, Содом, Гоморра, мужеложство. Вы помните, да, когда пришли ангелы к Лоту, чтобы вывести его, собрался весь город от мала до велика. Вы слышите, да? И говорили: выведи их, мы познаем их. Заметьте, ну, до велика уже ладно, понятно, старые безмозглые. От мала. Я задаю вопрос: а что они этим занимались? Ну вот жили бы в пустыне, думали бы, как прорыть где-то арыки какие-то, чтобы воду туда направить, да чтобы в поте и труде вырастить что-то для пропитания. Я думаю, не было бы того времени, не было бы того здоровья, не было бы той возможности заниматься подобным беззаконием. А тут рай Господень, орошение, как в раю, вода в изобилии, земля плодородная. Трудиться много не надо, втыкнул палку. И помидоры, и апельсины. Не сколько работать, сколько есть и наслаждаться. Лот выбрал себе такую жизнь. Жителям Содома и Гоморры, ну, как говорится, повезло. Я не буду говорить, выбрали, не выбрали, не знаю этой истории, да. Но они там оказались по воле, как говорится, судьбы. В кого превратились жители Содома и чем закончили, вы помните, история очень известная и печальная. Вы помните, когда Бог вывел Лота оттуда, и что он не хотел выходить? Земля плодородная. богатство нажитое. Так рядом же Содом, рядом Гоморра, рядом вот то происходит. Выходи, Лот. Выходи, жена Лотова. Их надо было вытягивать трактором оттуда. Вытянули.
Жена Лота обернулась. Вы помните, превратилась в соляной столб? И, наверное, у вас возникал вопрос. Праведный Лот как дошел до того, что дочери его напоили, и он переспал с ними, и они родили от отца? Я думаю, вы понимаете, это близость пребывания жизни около Содома и Гоморры. Это я опять к чему говорю. Содом и Гоморра, вы помните пророчество библейское, да? Господь будет наш распят в городе, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И заметьте, где этот Содом, откуда он идет и кому он навязывается, вы видите где, да? Где окрестность Иорданская, где деньги, где удовольствие, там и разврат, там и демократия, и оттуда она победоносно шествует по всей земле. Чтобы, если раньше только Содом и Гоморра и окрестности были погублены Богом, ну чтобы сегодня Бог, ну, погубил всю землю, где вот эта демократия, извините, задняя демократия, я ее называю, чтобы она пришла и в христианские страны. Во многих христианских странах там уже действительно от христианства ничего не осталось, кроме демократии. Я задаю вопрос. Каков интеллект детей, чьи родители сказочно богаты? О чем они думают? Опять-таки, я не говорю, что у всех родителей богатых все дети до единого глупые. Есть родители богатые и не глупые. Поэтому думают, как это скажется на воспитании их детей, в кого они превращаются. Но зачастую бывает не так. Если папа, мама богатенькие, то о чем дети думают? Чем занимаются, если папа все и всех купит? И диплом купит, и учителя в школе купит, и директора, и завуча купит, и машину купит, и завод подарит. И денег на счет ему положит. Если папа поломанное заменит на все новенькое. Чем заняты дети таких родителей? Они ищут все более и более новых удовольствий и развлечений. Потому что нет причин для того, чтобы думать, анализировать и к чему-то стремиться. Обыкновенный человек стремится к богатству и наслаждениям. А у таких деток, которые у таких богатых родителей, это не мечта, это реальная жизнь. Уже к чему тогда стремиться? Поэтому им не к чему стремиться. Нет о чем думать, когда человек все это имеет. Вот когда я бедный, то я учусь думать, как сберечь, как сохранить, чтобы не пропало. Если поломалось, я думаю, как отремонтировать, и во мне воспитывается черта характера, такая конструкторская жилка, рационализаторский дух появляется. Придумать, смастерить, из ничего что-то сделать, сотворить что-то. А это развивает ум. Я уже говорил вам, ну, в качестве примера, когда человек начинает думать, когда все хорошо или когда плохо? Когда плохо. Когда выдает перлы мудрости? Когда человек говорит, вот я задумался, попал в такую ситуацию, я сегодня понял, то не так делал, это не так, это надо было вот так, какой я был глупый. А ведь если бы не было этой беды, да не думал бы человек никогда в жизни так.
он бы и остался таким, каким был. Я тоже как-то приводил вам пример там за собственного сына. Да, воспитывал, да, трудился, да, останавливал, да, пресекал, да, заставлял думать. Делает не то, так остановись. Объясняешь, не доходит. Папа, больше не буду делать, не просит прощения, не знаю за что. Объясняешь, смотрит ошалевшими глазами и насквозь смотрит и не понимает. Не будешь делать, не буду, идет и делает то же самое. Ну что, решил, да, говорю, так, остановился. Так, становись в угол, оттуда не выйдешь, пока не додумаешься, за что я тебя поставил. То я тебе объяснял, ты не понимал. А теперь я объяснять не буду. Не выйдешь оттуда, пока не додумаешься. За что я тебя поставил? Что ты не так делал, плохо делал? Кто-то бы сказал там, издеваешься. Плохой папа, жестокий. Вот я его поставил, он знает, что если я поставил, он оттуда не выйдет. Ни мама, ни бабушка не освободят его. Я ключник тюрьмы. Поставил, думай, у него безвыходная ситуация. Конечно, если бы он видел, что кто-то стоит и над моей душой и клянчит, отпусти его, он бы не думал. Он бы думал бы, ой, пусть бабушка там или кто-то, пусть на папу давят, пусть папа меня освободит. И если раз удастся это сделать, он только об этом и будет думать. Как бы опять выйти с того места, но не переосмыслить жизнь. И вот зная, что я сказал, так и будет, да, вот стоит ребенок, там буквально 3,5 года ему было. Папа, это вот это я сделал? Нет. Проходит время, папа, это я это сделал? Я просто смотрю, какой взгляд осмысленный стал. Стоит ребенок, думает, не смотрит ошалелыми глазами куда-то. Папа, это нет, папа, это нет. Потом раз, радость такая, папа, за это? Вот, говорю, молодец, задумался. Папа, так мне можно выйти? Из угла, да, но ты должен сначала объяснить мне, что в этом было плохого, я тебе рассказывал. И ты должен мне рассказать, почему ты не будешь больше так делать. Стоит же, думает, как-то же надо ответить. Пошел опять, ну, какое-то время уже стало получаться так не делать, но опять через время забылся, сделал. Еще через время забылся, сделал. Ну, и опять туда, иди, встань, подумай. Не додумаешься, не вспомнишь, не выйдешь. Стоит, думает. Я говорю, однажды задает такой вопрос. Вот заметьте, я поступаю вроде как бы жестоко, как некоторые бы это расценили. Я издеваюсь над ребенком, у ребенка нет детства. А он стоит, палец в рот, вот так, мысли куда-то, глаза куда-то направлены, думает и говорит, папа, а почему человек грешит? Я говорю, вот это вопрос, говорю, мне нет, взрослые такой вопрос не задают. А я говорю, а почему у тебя такой вопрос возник? Он мне говорит, вот если я пойму, вот почему человек грешит, то я больше сюда не буду попадать и не буду здесь стоять. Вот так по-детски просто. Я тогда понял. Ну, я немножко понимал еще чуть раньше это, но тогда еще больше понял, что значит было нечистое место в Израиле, когда человек что-то сделает, того, чего не надо было делать. Его отправляли на нечистое место, где он должен был сидеть. А когда сидишь, что делать? Ты что-то планировал, ты что-то хотел, а теперь сидишь под стражей в заключении. Будешь возмущаться, обижаться, проказа может покрыть. Тоже неохота. Надо думать, как выйти с этого нечистого места. Что это и есть то благословенное место. Вот так человек, как я вам прочитал из слов Давида, да, жизнь летит, он бежит, он не думает, что он делает. Дни проходят и летят, мы летим. А вот лучшая пора, нечист на нечистое место. И начинает человек думать. И смотрите, какие перлы может даже ребенок выдать. А взрослый человек, тем более что-то еще более ну, мудрое может выдать. Я еще хочу вам одну вещь напомнить. Вы помните признаки второго пришествия Христа? Мы вот об этом говорим, что вот будут глады, моры, войны, народ на народ, царство на царство, землетрясения по местам, да? Мы говорим, вот, беда, 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 да. Да, беда. Да, людей погибает много. Но вы же помните еще и такое пророчество, мы его тоже не так давно вспоминали с вами. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди, я тут же сразу говорю, верующие, да, будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, дети родителям непокорны, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, и так далее, там списочек. Ну вот не было бы войн, не было бы народ на народ, царство на царство. Не было бы тех, которые устанавливают мировой порядок и провоцируют революции, вражду, убийство, ненависть, да? Не было бы стравливания мусульман, христиан, христиан, мусульман. Вот было бы тихо, было бы спокойно. Жили бы, как в Содоме и Гоморе, я имею в виду сначала по природным, по климату, по природным условиям проживания, да. Но через время ибо и по состоянию людей Содома и Гоморы были бы с ними полностью идентичны. Ведь с одной стороны это признаки пришествия, а с другой стороны ведь это же благословение. Не подумайте, что я вот сейчас приведу пример, да, что я злорадствую над теми, кто погиб. Ну вот, помните, с Египта летел самолет не так давно, российский, в Санкт-Петербург, да, и, в общем, произошел взрыв, и все погибли. Но я просто смотрел кое-что. Вот ехали люди отдыхать, да, ехали люди, ну, не бедные туда ездят, да. Фотографии, там, селфи, на трапе в самолет, улыбки, через 2 часа будем дома, да. Извините, но произошло такое несчастье. Это горе. Для тех, кто погиб, это уже бесповоротно. Я не буду говорить о судьбе тех людей, я их не знаю. Бог знает, что их ждет после этого. Это его воля и его решение будет. Но я о другом хочу сказать. Но не происходило бы такого, чтобы люди думали, садясь в самолет. А ничего бы не думали, кроме того, что сейчас буду романы крутить с женщинами на морском побережье, буду купаться, буду есть, пить и буду наслаждаться. Вот благодаря таким ситуациям. Нет-нет, да и помолится кто-то, хоть по-православному перекрестится перед посадкой в самолет. Нет-нет, да и подумает, вот еду я так беззаботно на египетский курорт. И ни о чем не думаю, а вдруг что-то такое опять произойдет. Я не говорю к тому, что так должно произойти, я не поддерживаю тех, кто этим занимается. Я не осуждаю тех, с кем это случилось. Но я говорю, вот смотрите, какие вещи происходят. Где-то террористы-смертники. Где-то я вот буквально недавно там посмотрел видеоролик. В Донецке спрашивают, как жизнь. На окраинах в районе аэропорта в Донецке люди говорят, мы не можем понять, в центре Донецка, куда не долетают сейчас снаряды, праздники, конкурсы красоты, мисс Донецк, пляски, танцы. А у нас похороны. К чему, говорит, вот это все, значит, все-таки, извините, я опять-таки не за стрельбу, не за пальбу, не за гибель. Но значит, все-таки не достреливают до центра Донецка кое-кто. Веселятся, хорошо живется. Я когда посмотрел там конкурс «Мисс ДНР», «Мисс ЛНР», думаю, вот видите, пир во время чумы. Все-таки человек чокнутый. чокнутый и ненормальный. Какой конкурс мисс? Какой конкурс красоты? Пенсии нет. Живут непонятно за что, за счет чего. Гуманитарки. И тут, вот смотрите, это я вам просто говорю, поймите меня правильно, не злорадствую и не желаю. Но недобитые. Я сейчас не говорю, что те, кто добивают, что они правы. Они 10 раз не правы. А эти ума не наберутся. И в той же Украине, которая не относится к ДНР и ЛНР, там же смотришь, кафе, рестораны, одних убивают, других хоронят. Третье, по морям, по океанам. Заметьте, хорошо живется. И вот только кому пришло горе в дом, кому пришла похоронка или извещение, пропал без вести, а он не пропал без вести. Так проще, ему платить не придется. Если погиб, платить надо будет государству. Если пропал без вести, а вдруг он перебежал куда-то, ну... Я говорю, вот куда приходит похоронка или такое извещение. Вот там горе, вот там уже, извините, не караоке и не сериал. И не X-фактор, и не еще чего-нибудь подобное. Я говорю, признаки второго пришествия, вот смотрите, глады, море, землетрясение, народ на народ, царство на царство. И я вам хочу сказать, для кого-то это проклятие, если этим заканчивается жизнь, или в этих обстоятельствах заканчивает человек свою жизнь. А для живых это благословение. По-другому людей не разбудишь. Вот мы говорим, Господи, за что? За все. Как к вам взывать? Как к вам обращаться? Пришествие на носу. Чем вас затронуть? А тем, чем... мы как бы говорим, а тем же, Боже, чем ты затрагивал Израиль. Как только все хорошо, на полях урожай, виноградники, вино, танцы, тимпаны, капища идольские, рощи идольские, да, и жертвы идольские. Прелюбодеяние, воровство и убийство, и взятки. Как только в плен, Господи, ежеси на небеси, Господи, мы тебя любим. И возвал народ, я говорю, когда он возвал? В рабстве, в плену. А когда был дома, возвал? Нет. Как я говорю, когда беда, отче наш. Когда все хорошо, отче ваш. Вот такой человек. И то, что сегодня происходит, ну, вы понимаете, этому просто должно быть. Хотя мы говорим, и Библия нам говорит, это сатана вытворяет, это не Бог. Ну, вопрос другой. А почему Бог разрешает? А потому что этот жизненный удар, горе, проблемы, авиакатастрофы, бунты, революции, майданы, смерть, кровь, хоть кого-то всколыхнет и хоть кого-то заставит задуматься. Было бы сегодня все тихо и мирно, и никому Бог не нужен был бы. Как я уже сказал пословице, как тревога, так и до Бога. Как все хорошо, так человек забывает Бога. Вспомните, кто приходил ко Христу, богатые или же бедные? Калеки, прокаженные, униженные, презираемые, отвергнутые, или здоровые, удовлетворенные жизнью, богатством и положением люди. В основном нуждались бедные, несчастные, то есть битые жизнью. А чего приходили к Богу? Выстрадали много, думали больше, сравнивали больше. Вот и делайте выводы, что и для кого оказалось благословением, а для кого проклятием. Думайте, делайте выводы для себя. В какой жизни живем? Какую жизнь в молитве просим у Бога для себя, для детей, для родных, для близких. Далее. Как мы ведем себя в таких обстоятельствах? Способствует ли это нашей духовности, духовному росту, чистоте, праведности и святости? Или же наоборот, расхолаживает и отвращает от Бога и готовит нас к гибели? Когда будем думать на эту тему, то когда будет происходить с нами, будем говорить то, что мы привыкли считать нехорошим, и если это нас пробудит и заставит изменить образ жизни, образ мышления, то мы будем говорить: Господи Боже, какой ты милостивый, какой ты добрый, какой ты любящий, что ты таким образом меня все-таки привлек к себе. Слава тебе за все будет. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Следующую субботу мы продолжим эту тему. Я вам прочитаю некоторые стихи, они известные, но я их прокомментирую именно в разрезе вот этой нашей темы. Всего хорошего, Божьих вам благословений, думайте, размышляйтесь, не бойтесь трудностей, не бойтесь проблем. Это наши союзники. Оставайтесь с Богом.